В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы поговорим о том, как новорожденное Крымское ханство победило своего прародителя, Большую Орду, и превратилось в одну из ведущих сил в Северном Причерноморье. Я пригласил в гости крымского историка, писателя и телеведущего Алексу Гайворонского. Что ж, Алекса, в прошлый раз мы закончили на том, что после смерти Хаджи Герая не все его сыновья были согласны относительно порядка наследования престола, и поэтому в ханстве начались распри. Так что давайте поговорим вначале об этом периоде. Итак, сколько детей было у первого крымского хана? Кто из сыновей его претендовал на престол, как происходила борьба между наследниками Хаджигерая и кто в конце концов вышел победителем?
У основателя крымского ханства Хаджигерая было 8 сыновей. Я перечислю их имена. Это Девлет-Яр, Нур-Девлет, Айдер, Мелек-Эмин, Кельдиш, Менглей-Герай, Ямгурчи и Оз-Тимур. Вот такой список. Ну, есть и другие, немного отличающиеся списки, однако этот выглядит наиболее достоверным. Так вот, старший из этих 8 братьев, Девлет-Яр, умер еще прежде отца, и потому на момент кончины Хаджигерая в 1466 году первоочередным наследником Крымского престола оказался Нур-Девлет. Вот он и принял, так сказать, бразды правления и унаследовал отцовский трон. Однако у него тут же возникли проблемы, потому что о своих правах на власть сразу же заявил и один из его младших братьев, а именно Менглей-Герай. Ну, не вполне понятно, на каких основаниях Менгли претендовал на власть, ведь он даже не был следующим по старшинству после Нур-Девлета. В чингизидских государствах, правда, существовал такой обычай, согласно которому отцовский юрт наследовал не первый, а четвертый сын. Но ведь Менгли, он не был даже и четвертым сыном, он был всего лишь 6-м вот в этом перечисленном списке братьев. Единственная зацепка, которая хоть как-то может пояснить претензии на власть со стороны такого далеко не самого первоочередного наследника, это, возможно, тот факт, что, к примеру, прямым наследником Чингисхана стал не самый старший и не самый младший из его сыновей, а вот конкретно младший сын от главной жены. То есть, возможно, и Менглей-Герай был младшим сыном главных жены Хаджигерая. Но это, увы, неизвестно. И ответа на такую догадку нет, потому что, к сожалению, нам пока неизвестны ни имена жен Хаджигерая, ни даже то, были ли Нур-Девлет и Менглей-Герай сыновьями одной матери. Но так или иначе, у Менглей-Герая были, по-видимому, очень серьезные основания претендовать на власть. Потому что за ним сразу встали очень серьезные люди – и очень могучие силы в лице крымских беев из родов Ширин и Барын. И причиной такой их поддержки были, разумеется, не династические прецеденты в старомонгольской державе там, 200 лет назад, а жизненные и актуальные политические соображения. И вот эти соображения, в отличие от там, генеалогических тонкостей, проследить как раз-таки возможным. Ведь Нур-Девлет, придя к власти, он, по сути, круто развернул вспять тот политический курс на независимость Крыма, который вел его отец на протяжении многих десятков лет. Ведь, взойдя на престол, Нур-Девлет сразу отправил посольство на Волгу, к хану Большой Орды, покорно прося утвердить свое воцарение в Крыму. Но Орда наверняка была приятно удивлена таким шагом, таким благоразумием крымского правителя и, конечно, с превеликим удовольствием признала нового крымского хана своим вассалом. Но не вполне здесь понятны мотивы Нур-Девлета в этом поступке. То ли он таким образом хотел устранить претензии Литвы на номинальное верховенство над Крымом, то ли неуверенно чувствовал себя на престоле и потому хотел заручиться поддержкой Орды на случай, так сказать, споров с собственными братьями. Но вот так или иначе, этот шаг в конце концов стал приговором его политической карьере как хана. Дело в том, что у крымских беев из рода Шейлин лет за 35 до того уже был неприятный опыт с ханом Сеидахмедом. Шейлины, как я рассказывал в предыдущем выпуске, были обязаны своим возвышением в Орде Тахтамышу, который, собственно, лишь и ввел их в состав высшей ордынской знати. И когда в самом конце 14 века Тахтамыш сошел с политической сцены, то Шейлинам без него пришлось туго. И вот в 1430-х годах они поддержали нового хана, Сеидахмеда, внука Тахтамыша. Они рассчитывали, что тот будет благоволить к ним и снова поднимет их статус среди ордынской знати. Однако этого не случилось, потому что Сеидахмед позабыл давнюю дружбу своего деда с шеринами и возвысил их конкурентов, то есть рода мангытов, конратов, а шерины остались в тени. Вот подобная же история грозила повториться и теперь, потому что проордынская ориентация Нурдевлета, она угрожала шеринам, что в стране снова возьмут верх ордынские, а не крымские рода. И потому крымские аристократы постановили, что такого хана надо немедленно менять. И в этом с ними была полностью согласна еще одна сила, влияние которой стремительно росло в Крыму в те годы. Я говорю о крымских генуэзцах и скафы. Что касается Миныглигерая, то про него писали, что отец еще в юности отправил его на воспитание в генуэзскую кафу, и что будущий хан получил там образование итальянского, западноевропейского образца. Ну, неизвестно, и вправду ли он прошел там столь длинный курс наук, как сообщали впоследствии, перечисляя иностранные языки, философию, математику, историю, юриспруденцию, медицину и изящное искусство, как там литература, поэзия и музыка. Но если даже этот список и несколько преувеличен, то в любом случае Миныглигерай вырос человеком весьма образованным, потому что достоверно известно, он свободно владел генуэзским наречием, он действительно интересовался историей и даже заказывал в Турции исторические книги, он действительно разбирался в поэзии, а главное, и в этом было его отличие от отца, он относился к крымским генуэзцам как к своим лучшим друзьям. И они, разумеется, тоже, как и крымские беи, отвечали ему взаимностью и хотели видеть на престоле такого благосклонного к ним правителя. Ну, конечно, не в последнюю очередь и потому, что Миныглигерай пообещал генуэзцам взамен за поддержку значительное снижение размера той дани, которую Каффа традиционно платила ханству. Потому в 1468 году ширинские беи прибыли в Каффу, и там в присутствии генуэзских начальников все вместе торжественно избрали Миныглигерая своим новым правителем. А затем новый хан вместе с бейским войском и с генуэзским отрядом выступил на крымскую столицу Кыркьер и занял ее, ну, судя по всему, без труда. Сверженный Нурдевлет бежал на Кавказ, однако генуэзцы поймали его там и посадили под арест. Сначала в крепость Каффы, а затем переправили его в еще более неприступную крепость Салдайя, ну, нынешний Судак. Ну, вот таким образом началось правление Миныглигерая, и надо признать, что складывалось оно поначалу как нельзя более удачно. Однако лет через пять события развернулись в неожиданную сторону и, в конце концов, привели к настоящей политической катастрофе. Все началось с того, что в 1473 году умер главный союзник хана. Это предводитель клана Шерин, бей по имени Мамак. Ну и среди шеринов сразу же разгорелась борьба, кто станет его преемником. Законным наследником бея был его брат Кара Мурза, однако на его место претендовал следующий по старшинству брат Эминек. Поначалу Миныглигерай не хотел вмешиваться в споры шеринов, однако Эминек щедро подкупил генуэзцев, друзей Миныглигерая, и те уговорили хана, чтобы он назначил все-таки Эминека главою ширинского рода. Но эта затея вышла неудачную. Это очень быстро проявилось, потому что Эминек, получив желаемый пост, он тут же проявил себя как человек вздорный и неуступчивый. Он стал дерзить хану, разочаровал генуэзцев, и Менглигерай вскоре лишил его чина. Однако законный наследник Бея, Кара Мирза, так все-таки не попал на свой пост, потому что появился новый, так сказать, внеочередной претендент на бейский титул, а именно Шейдак, сын покойного Мамака. Он еще меньше годился на роль кланового старейшины, но, в конце концов, он был довольно молод. Однако за него перед генуэзцами хлопотала его матушка, вдова Мамака. И хлопотала усиленно. Она щедро подкупила некоторых важных генуэзских чиновников в Кафе, чтобы те вынудили хана сделать все-таки ее сына главным ширинским беем. И вот когда они подошли к Менглигераю с этой просьбой, и он отказался делать это, ну, потому что он хорошо представлял, какое возмущение это может вызвать среди ширинов, то те самые подкупленные вдовой Мамака генуэзские чиновники открыто пригрозили ему, что, мол, если хан не уступит, то они выпустят из крепости Салдайя на свободу Нурдевлета, и вот тогда трон зашатается уже под самим ханом. Кафинский консул, ну то есть высшее должностное лицо среди генуэзцев, он был против этого заговора. И он заранее высказался в том ключе, что все это не предвещает ничего хорошего, кроме гибели Каффы. И вот эти его слова сбылись в точности, потому что эта безобразная, насквозь проникнутая коррупцией история в итоге стоила большинству кафинских генуэзцев жизни, а крымскому ханству – свободы. А дальше события разворачивались следующим образом. Менглигерай, столкнувшись с таким шантажом, в бессильном гневе был вынужден подписать указ о назначении Шейдака ширинским беем. И, как он опасался, в ответ на такое самоуправство разъяренные ширины попросту взбунтовались, свергли его с престола. Ширинским беем, как и полагалось, стал Кара Мирза, а временным правителем беи, по-видимому, избрали Айдера, который был младшим братом Менглигерая и близким другом Кара Мирзы. А свергнутый Менглигерай вот этой злосчастной весной 1475 года бежал в крепость Каффа к своим друзьям генуэзцев, которые сами, естественно, ужаснулись, видя, как неожиданно и неконтролируемо развернулись события в Крыму. Там же в Каффе скрылся и Шейдак, чья попытка купить себе бейский титул провалилась столь позорно.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Значит, и Нурдевлет, и Менглигерай поочередно оказывались на престоле ханства, и вот после очередной неудачи Менгли весной 1475 года укрывается в Кафе. А как мы уже несколько раз вспоминали в предыдущих программах, именно в это время османские войска вторгаются на полуостров и захватывают и Кафу, и Феодоро, и в связи с этим нельзя поинтересоваться, а это вообще взаимосвязанное событие или это просто совпадение? И как сложилась судьба Менглигерая в момент турецкого вторжения?
Вот мы как раз и подходим к теме османского вторжения. Эминек... Бей Эминек, которого, как я уже рассказывал, Менглигерай незадолго до того выгнал с поста, сразу после свержения Менглигерая с трона вернулся из изгнания в Крым. Он собрал войско ширинов и двинул их всех на Каффу, где пребывал Менглигерай. Однако взбунтовавшихся беев интересовал не столько сверженный хан, сколько скрывшийся там же в Кафе Шейдак, которого все ширины ненавидели и были готовы на все, лишь бы заполучить его в свои руки. Ширины осадили Каффу, однако самостоятельно взять укрепленный город они все-таки были не способны. Тем не менее, Эминек уже позаботился о подкреплении и знал, где просить о помощи. Он заранее отправил письмо османскому султану Мехмеду II, приглашая его в Крым для совместного захвата Каффы. Мехмед II, надо сказать, уже лет с 20 мечтал о том, чтобы захватить богатую и многолюдную Каффу. Он уже пробовал было сделать это раньше, в 1454, в 1469 годах, однако всякий раз у него на пути вставали крымские ханы, которые защищали своих вассалов. Ну, естественно, Турция могла бы легко их отбить у крымских ханов силой. Однако это было бы незаконно с точки зрения так называемой священной войны, которой султан обосновывал все свои остальные завоевания. И потому на время Мехмед II оставил свои захватнические планы относительно крымских территорий. Однако теперь, когда хан был свержен, и когда Крым на время лишился власти, султана, понятно, уже ничто не связывало в этом отношении, и он мог поступать, как ему заблагорассудится. И вот 31 мая 1475 года гигантская турецкая эскадра прибыла к Кефе и высадила огромный десант. Немногочисленный генуэзский гарнизон приготовился было к обороне, однако жители города, в основном это были греки и армяне, которые составляли большинство городского населения, явились к генуэзским казармам и заявили, что если генуэзцы не откроют туркам ворот, то толпа сама перережет всех итальянцев и сама впустит османов в город. И тогда генуэзцы сдались, а османы заняли Каффу. Ну, если кому-то эта ситуация напомнит, так сказать, более свежие исторические события, то пусть напомнит. С той, правда, разницей, что жители Каффы сорвали оборону не из-за своих симпатий к туркам, которых они, безусловно, не имели, а из-за страха за собственную жизнь. Потому что они знали из практики недавних османских завоеваний на Балканах, например, что жителей городов, посмевших сопротивляться, турки потом массово истребляют, тогда как сдавшихся добровольно, ну, всего лишь грабят. Этот расчет оказался верен. Все именно так и случилось в Каффе. Горожанам была сохранена жизнь. Ну, впрочем, об этих событиях вы уже наверняка говорили с другими гостями в передаче, в специальном выпуске про генуэзские колонии Крыма. Так вот, вступив вслед за османами в поверженную Каффу, Аминек наконец-то добрался до ненавистного Шейдака и собственноручно казнил его. А главное, он наконец-то снова стал вождем ширинов. Между тем турки, захватив Каффу, молниеносно захватили и все прочие генуэзские города на побережье Крыма, в том числе и Салдаю, где под арестом в крепости сидел Нур-Девлет. А бывший хан получил свободу, немедленно отправился в свою столицу и там успешно вернулся на престол, утраченный им за 6 лет до того. Айдеру, видимо, пришлось уступить ему трон, и это, судя по всему, не улучшило отношения между двумя братьями. А Менгли-Герая тем временем османское вторжение застало в Каффе, причем, как следует из отчетов современников, он с крошечным отрядом своих крымско-татарских сторонников попытался оказать туркам вооруженное сопротивление. Ну, возможно, он сделал это во исполнение своего давнего обязательства защищать своих генуэзских союзников, которые дал каффинцам еще, когда пребывал на троне. Турки арестовали Менгли-Герая и отправили его в Стамбул, к султану. В турецких исторических сочинениях есть разные, причем противоречащие даже друг другу, сведения о его пребывании там. Одни говорят, например, что хана там чуть не продали вместе с остальными каффинскими невольниками на работорговом рынке. Другие утверждают, что Менгли был приговорен к смерти, и лишь последнюю минуту султан помиловал его. А третьи сообщают, и, кстати, они выглядят наиболее достоверными, что хан находился в Стамбуле на положении почетного пленника. Ну вот как бы там ни было, в плену у султана Менгли-Герай провел целых 3 года.
Ясно. А теперь такой вопрос. Вот пока Менгли-Герай находился в османском плену, кто-то же управлял Крымом или полуостров находился в состоянии анархии? И сразу же следующий вопрос. Когда и при каких обстоятельствах Менгли вернулся на родину? Как происходило восстановление его власти? Престол ханства сразу упал к его ногам или пришлось расчищать себе путь мечом?
Анархии как таковой в Крыму все-таки не было. На престоле сидел Нур-Девлет, ему помогал Айдер, а Эминек возглавлял род ширинов. Ну, султан Мехмед II был очень практичным человеком и за свою огромную услугу Эминеку и Нурдевлету ожидал, естественно, расплаты. Ведь османы пришли в Крым не только для того, чтобы завладеть богатствами генуэзцев, которыми, кстати, они так и не поделились с Эминеком, хотя тот, призывая турок на Кафу, отдельно оговаривал, что предлагает султану лишь взять власть над городом, а все содержащиеся там богатства оставляет за собой. Так вот, османов интересовало не только золото генуэзцев, но и военные силы самих крымцев, которые нужны им были для дальнейших завоеваний в Европе. Потому первое, что султан потребовал от Нурдевлета, когда тот вернулся на трон, было вывести крымское войско на подмогу туркам в Молдову. А надо сказать, что Молдова тогда была довольно мощным государством, и ее правитель, князь Штефан, успешно отражал попытки османов захватить его страну, и турки испытывали там трудности, и потому нуждались в помощи крымцев. И вот, когда Нурдевлет увел крымские войска в Молдову, во время его отсутствия ордынская армия вторглась в незащищенный Крым. Нурдевлет, не успев, естественно, ничем помочь туркам, рванулся с фронта домой. Однако в Крыму потерпел от ордынцев поражение, чуть не попал в плен, и таким образом орда снова овладела Крымом. Но через год-полтора ордынцев удалось изгнать, однако порядка в стране так и не установилось, потому что теперь Нурдевлет сильно рассорился с Айдером, и эта вражда с братом полностью поглотила его, заставив забросить все государственные дела. Он жаловался в Стамбул на своих беев, те, в свою очередь, жаловались на него, откуда мы и знаем эти подробности, а тем временем вдоль крымских границ кружили, так сказать, ордынские полчища, выжидая подходящего удобного момента для нового вторжения. И если говорить об анархии, то да, вот в этот момент угроза анархии надвинулась на Крым уже всерьез. И вот тогда вся крымская знать во главе с Эминеком вспомнила еще совсем недавние, счастливые и благополучные времена Менгли-Герая. Аристократы глубоко раскаялись в своем бунте против него, и все хором взмолились в письме к султану, чтобы тот вернул его обратно в Крым. И Мехмед II, видя, что Крым уплывает из рук, согласился это сделать. Ведь Орда была неприятелем Турции, и возвращение Крыма под власть Орды было очень невыгодно для султана. И вот в 1478 году султан отправил Менгли-Герая обратно в Крым. На том, правда, условии, что хан будет признавать его верховенство над собою. И Менгли-Гераю пришлось, конечно, согласиться на это. И если отвечать на вопрос, как встретили Менгли-Герая в Крыму, то, судя по всему, встретили его там весьма радушно, потому что вся аристократия сама ведь желала и просила его возвращения. И потому Менгли-Герай скоро и беспрепятственно вернулся на престол, а Нурдевлет и Айдер бежали сначала в Киев, а оттуда со временем перебрались в Москву.
Это радио «Крым Реалий», в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Свобода – это совокупность прав и обязательств каждого человека. Свобода – это право быть свободным и самому решать свою судьбу. Свобода – это право выбирать и идти по той дороге, которую ты считаешь правильной. Свобода – это возможность жить в свободном мире, в свободной стране, в окружении свободных людей. Свобода – это твоя обязанность защищать, если понадобится, в том числе силой оружия, свободу не только свою, но и тех людей, которые живут рядом с тобой. Если мы будем понимать свободу только как удовольствие, однажды она обернется самой страшной, самой мрачной тюрьмой, в которой мы все окажемся.
Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского для радио «Крым Реалии».
Итак, Крым снова в руках Менгли-Герая. А что же его соседи и соперники? Как в Большой Орде отнеслись к османскому протекторату над Крымом? Почему между степью и полуостровом вновь вспыхнула война? И как Крыму удалось справиться, и удалось ли справиться с этой угрозой?
Как я уже говорил, Орда в тот момент была неприятелем Турции и даже пыталась переговариваться с Европой о совместной борьбе против султана. Потому Менгли-Герай в глазах ордынских правителей был двойным врагом. Во-первых, он был давним поборником независимости Крыма от Ордынской империи. А во-вторых, теперь он стал еще и, по сути, султанским ставленником. И потому ордынские ханы удвоили усилия, соответственно, чтобы вернуть Крым себе. После возвращения Менгли-Герая на родину, ордынские войска регулярно, каждые несколько лет, совершали наступления на Крым, и иногда им даже удавалось прорваться на полуостров. И вот в этих случаях, когда эти степные полчища прорывали оборону, хану приходилось скрываться от них в одной из своих крепостей, то в Кыркьере, то в Эскикерыме, а орда тем временем грабила и опустошала полуостров. Ну, правда, заметим, что полностью окончательно одолеть хана и закрепиться в Крыму надолго ей так и не удалось ни разу. Тем не менее, потери Крыма в этом противостоянии были серьезные. Ну вот взгляд на Крым как на жертву степных набегов – это, наверное, такой довольно необычный ракурс. Однако в данный период это действительно было так, и это подтверждено многочисленными источниками. И вот в этой обороне от ордынских набегов решающую роль для хана сыграл его союз с Турцией. И в этом, безусловно, заключалась положительная сторона этих новых отношений хана с султаном. Потому что ордынцы, хотя и обладали несметными полками конного войска, они все-таки не имели артиллерии и боялись пушечного огня. А османский гарнизон, который стоял в Кафе, или как она стала называться при турках, Кефе, был, наоборот, прекрасно оснащен этим видом вооружений. И не раз случалось, как, например, в 1481 году, что ордынцы, уже одержав было верх над полками Менгли-Герая, бросали все и бежали из Крыма, как только на помощь хану из Кефе выступали турецкие отряды с пушками. И все же, несмотря на эти свои неудачи, правители Большой Орды вовсе не думали отказываться от своих претензий на Крым. Они просто поджидали удобного момента для очередного удара. И Менгли-Герай, соответственно, прекрасно понимал, что пока на Нижней Волге существует такая политическая сила, как Большая Орда, Крыму не видеть ни мира, ни покоя. И потому организация обороны против этой угрозы из степей на многие годы стала определяющей основой крымской внешней политики.
Вот смотрите, Алекса, Хаджи-Герай, отец нашего героя, пребывал с Литвой в отличных отношениях, именовался стражем украинских земель, а вот Менгли сделался ярым врагом. Почему вообще произошла такая перемена? Неужели Крым и Литва не могли жить в мире?
Да, этот поворот в отношениях Крымского ханства и Великого княжества Литовского прослеживается весьма ярко, я бы сказал. И он обусловлен даже не столько внутренними, как бы двусторонними взаимоотношениями этих государств между собой, сколько гораздо более масштабными процессами, разворачивавшимися на политической карте всей Восточной Европы. Ну, напомню, что посадив Хаджи-Герая на крымский трон, Литва на некоторое время решила тем самым одну из своих самых серьезных внешнеполитических проблем. То есть, утвердив в Крыму дружественного правителя, она тем самым отвела от себя угрозу ордынских нападений с крымского направления. Тем не менее, это была все же не единственная и, может быть, даже не самая серьезная из внешнеполитических проблем Литвы. Ведь еще более сложными были отношения этого государства с Великим княжеством Московским, которое, как и Литва, тоже претендовало на верховную власть над бывшими землями Киевской Руси. И между двумя государствами шли за это древнерусское наследие беспрестанные конфликты и затяжные войны. Территории, за которые они спорили, переходили из рук в руки. Правители каждого удельного княжества, по своим собственным соображениям, переходили под власть то одной, то другой державы. И надо признать, что Москва была в этом отношении серьезнейшим противником Литвы. И нередко на многих участках фронта она одерживала верх. И вполне понятно, что Литва нуждалась в союзниках для борьбы с таким серьезным соперником. Но вот кто мог стать таким союзником? Ну, разумеется, Орда, которая до сих пор считала Московию своим вассалом и старалась удержать ее в повиновении, что, правда, с каждым десятилетием получалось у ордынцев все хуже и хуже. Потому литовская дипломатия очень плотно и тонко работала с ордынскими властями для того, чтобы укрепить вот этот антимосковский союз с ними, и чтобы вместе с Востока и Запада одновременно оказывать давление на Москву. Ну, с той целью, чтобы та, занятая борьбой с ордынцами, оставила свои притязания на восточнославянские земли. И эта крепнущая дружба Литвы с Ордою, разумеется, весьма тревожила Крым. Однако, при всем этом, вплоть до самого турецкого вторжения, Крым все еще сохранял тот дружественный курс в отношении Литвы, который сложился при Хаджигирае. Ну вот, например, первый грабительский набег на украинские владения Литвы со стороны уже не Орды, а Крыма, состоялся лишь в 1474 году, да и то без ведома хана. Этот набег произошел по тайному сговору Эминека и Айдера. Причем Менгли-Гераю пришлось не только извиняться перед Литвой за это нападение, но и даже заниматься в Крыму поиском людей, угнанных в неволю с Украины. Так вот, с переходом Крыма под верховенство Османской империи ситуация уже несколько усложнилась. Дело в том, что Казимир, покровитель Хаджигирая, к тому времени стал уже не только великим князем литовским, но и королем польским. А Польша находилась далеко не в мирных отношениях с Турцией, потому что соперничала с ней за верховенство над Молдовой, например. И поход Нурдевлета на Молдову, а затем походы Менгли-Гераи в том же направлении, а затем и походы крымских войск уже на сами литовские владения, подтвердили, что Крым, вместо верного стража украинских земель, которым он был раньше, в силу вот объективных перечисленных причин превратился в союзника и помощника Турции, которая была державой недружественной для Литвы. И, по сути, Крым грозил стать для Литвы тем же самым, чем раньше для нее была Орда, то есть соседом довольно опасным, только с одним кардинально важным различием. Ведь, в отличие от Орды, Крым был абсолютно бесполезен Литве в борьбе с Московией. Ведь на данном этапе Крым и Москва находились, по сути, ну, в очень схожем, в одинаковом положении и, образно выражаясь, по одну сторону баррикад. Поскольку оба этих государства, то есть Крымское ханство и Московское Великое княжество, они оба противостояли ордынскому натиску и оба стремились окончательно пресечь ордынские претензии на верховную власть над собою. И вот таким образом вместо друга и даже, может быть, слуги, как, наверное, рассчитывал Казимир, посылая Хаджигирая в Крым, Литва приобрела соседа, который, наоборот, стал союзником двух недругов Польши и Литвы, то есть союзником Турции и Московии. Потому, пожалуй, неудивительно, что в литовско-крымских отношениях произошел крутой разворот, и эти две соседние страны оказались, так сказать, во враждующих лагерях. Литва стала искать себе союзников в Орде, чтобы найти управу на этих своих двух беспокойных соседей, Крым и Москву. А Крым, в свою очередь, помогал туркам овладеть Молдовой, а походами уже непосредственно на литовские владения, ну, то есть на Украину, отвлекал литовские силы от войны с московским государством. И надо заметить, что такие походы на Литву порою совершались Крымом по прямому согласованию с Москвою.
Известны события 1482 года, когда Менгли-Герай разорил Киев. Известно и то, что он совершил это нападение в рамках союза с московским великим князем Иваном III. Как развивались отношения Крыма и московского государства при Менгли-Герае?
На раннем этапе правления Менгли-Герая эти отношения имели характер тесного партнерства и даже политического союза. Потому что, повторюсь, Крым и Москва в те годы совместно решали одну и ту же общую задачу, то есть окончательно положить конец ордынским притязаниям на власть над ними. Забегая вперед, пожалуй, можно добавить, что когда эта общая угроза была устранена, то отношения этих двух стран очень быстро испортились. Но это было потом. А пока что, в последней четверти 15-го столетия, Крымское ханство и Московия являлись союзниками. Ведь Менгли-Герай создал целую антиордынскую коалицию, в которую, помимо Москвы, входила также Османская империя, а еще Казанское ханство, чьи ханы были названными сыновьями Менгли-Герая и тоже, подобно Крыму, желали самостоятельности своего края от бывших ордынских хозяев. Кроме того, Менгли-Гераю помогал и его брат Нурдивлет, который жил в московском государстве. Когда Нурдивлет бежал в Московию, то правитель этой страны, великий князь Иван III, пожаловал ему особый удел на Мещёре, так называемый Касимовский юрт. И Нурдивлет правил там, ну, словно самостоятельный хан, и имел в Касимове свой двор и даже собственную татарскую армию. И бывало, что войска Нурдивлета тоже участвовали в операциях против ордынцев, которые совместно проводили Крым и Москва. Ну, к слову, Менгли-Герай был не против, чтобы брат вернулся из эмиграции в Крым. Однако сам Нурдивлет все-таки предпочитал оставаться в Касимове, потому что, видимо, не до конца доверял младшему брату. Так вот, все крымско-московские договоры между ханом и великим князем непременно включали пункт о совместной борьбе с общим врагом, под которым Менгли-Герай подразумевал прежде всего Орду, а Иван III – прежде всего Литву. И письма московского великого князя крымскому хану в те годы непрестанно содержат, ну просто как повторяющийся рефрен, настойчивые просьбы ударить, ударить и еще раз ударить на этого общего врага. И, соответственно, раз за разом ханские войска выступали на Литовскую Украину, главным образом на Подолье, а порой и до Галичины, и до Волыни, положив тем самым начало долгой традиции регулярных крымских ударов по украинским землям. Это традиция, которая затем продолжалась уже и без всякого влияния Москвы, с короткими и с длинными перерывами вплоть до 18 века. Но в эти последующие столетия это вызывалось уже несколько иными причинами, в том числе связанными с интересами Турции. Но пока что в рассматриваемый период за этим в весьма немалой степени стояла именно Москва. Здесь, конечно, играло свою роль и недовольство самого хана тем, что Литва налаживает отношения с Ордою, а для Крыма это было весьма невыгодно. Так вот, поход Менгли-Герая на Киев в 1482 году тоже был обусловлен Крымско-Московским союзом. Ну, наверное, тут в рамках передачи у нас недостаточно времени, чтобы очень подробно и детально описывать приготовление и ход киевской кампании Менгли-Герая в сентябре 1482 года. Но отмечу лишь очень кратко то, что крымцы не стали штурмовать Киевский замок, а попросту зажгли его с двух сторон и сперва дождались, пока огонь сделает свое дело. А затем уже зашли в выгоревший город и собрали там все, что пожелали унести с собой. А жители, которые в панике разбегались из горящего Киева, крымские воины хватали, чтобы отвезти в Крым и продать там на невольничьих рынках туркам. Ну вот в число таких пленников попал даже киевский градоначальник, воевода Хаткевич. Среди прочего, крымскими войсками была тогда разграблена и София Киевская. Однако захваченную в ней добычу, ну как, например, драгоценные богослужебные сосуды из золота, хан не стал присваивать себе, а отправил в качестве подарка своему московскому союзнику, Ивану III, вместе с известием о взятии Киева. Ну, Иван III, конечно, горячо поздравлял хана и радовался его победе. Вот такими в общих чертах были отношения Крыма с Москвой в ту эпоху. Замечу, что этот союз оказался весьма недолгим. Он закончился еще при жизни Менгли-Герая. Однако этот союз все же был. И некоторое время в значительной мере определял международную обстановку в регионе.
Это радио «Крым Реалии» и «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну Ну и, наконец, последний вопрос. Будем уже постепенно завершать нашу программу. Когда умер Менгли-Герай и какую после себя оставил на полуострове память? Что из наследия его эпохи дошло до наших дней?
Менгли-Герай завершил свой жизненный путь весною 1515 года, в возрасте где-то около 70 лет. Он был похоронен рядом со своим отцом в склепе фамильного династического мавзолея. Причем еще за 13 лет до того, в 1502-м, Менгли-Герай повелел обновить и богато украсить надземную часть этой усыпальницы резными орнаментами и каллиграфическими надписями, которые можно видеть и сегодня, поскольку этот мавзолей сохранился и даже был отреставрирован в 2004-2009 годах. И если уж мы упомянули этот ханский мавзолей, то появляется отличный повод вспомнить о том культурном наследии, которое дошло до наших дней от эпохи Менгли-Герая. А оно, надо заметить, весьма обширно по сравнению со многими другими, даже и гораздо более близкими к нам по времени крымскими ханами. Вот этот династический мавзолей крымских ханов, который Менгли-Герай обновил в 1502 году, был лишь одной из составляющих целого архитектурного комплекса, роскошного комплекса, я должен сказать, который Менгли-Герай возвел на рубеже 15 и 16 столетий, благоустраивая свою столицу. А следует заметить, что в эпоху Менгли-Герая столицей Крымского ханства был еще не Бахчисарай. Бахчисарай, он будет основан лишь в 1532 году сыном Менгли-Герая, Сахибом Гераем. А место, где стояла столица Менгли-Герая в ханские времена и позже, называлось Салачик, Салачикское ущелье. Эта местность лежит недалеко, лишь где-то в паре километров от Бахчисарайского дворца, и в наши дни она входит в городскую черту Бахчисарая. Однако вплоть до середины 20-го столетия Бахчисарай и Салачик считались разными населенными пунктами. И в кампанию сталинских постдепортационных переименований село Салачик даже, так сказать, удостоилось отдельного переименования в село Староселье. Так вот, столица первых крымских ханов в Салачикском ущелье называлась Кыркьер. У этой столицы была своя укрепленная цитадель, одноименное древнее укрепление на высоком горном отроге. Современные туристы хорошо знают это место как Чуфуткале, как крепость называется с 17 века. А у подножия этого отрога, на котором стоит крепость, издавна располагался поселок, и вот в нем и находилась резиденция первых крымских ханов. А вообще эта местность имеет великолепный климат, она очень живописна, а главное, она была весьма хорошо защищена отвесными горными утесами. Недаром в 1450-х годах именно сюда перенес свою ставку основатель крымского ханства Хаджи-Герай. Ведь в ордынские времена столицей крымского улуса был город Крым, также известный под названиями Салхат, Эски-Крым и теперь Старый Крым. Но к началу правления Хаджи-Герая этот город, как свидетельствовали все современники, побывавшие там, был уже практически полностью разрушен во время ордынских усобиц последних десятилетий. И потому Хаджи-Герай перенес свой двор из запустевшего города в куда более удобную и безопасную горную крепость Кыркьер. И вокруг нее и разрослась вот новая столица нового государства. И замечу, что такой выбор полностью оправдал себя. Ведь когда Орда в конце 15 века совершала свои набеги на Крым, Менгли-Гераю не раз доводилось укрываться от неприятеля за стенами этой крепости, и врагам ни разу не удалось пробить этой защиты и добраться до него. Итак, на рубеже 15 и 16 столетий Менгли-Герай взялся за благоустройство своей столицы. И в этом он последовал обычаю, который соблюдался практически во всех странах Востока, где столичный статус главного города непременно было принято подчеркивать строительством традиционного набора из 5 сооружений, которые несли большое символическое значение. Но перечислим эти пять традиционных сооружений. Это главная мечеть правителя, это его дворец, это усыпальница его предков, это школа для воспитания государственных кадров, а также то или иное благотворительное сооружение для горожан, возведенное на средства правителя, ну, например, общественные фонтаны, лечебницы и тому подобное. И такой набор зданий мы найдем и в Стамбуле, и в Багдаде, и в Каире, и много где еще. Менгли-Герай, как и полагалось в таких случаях, начал строительство с главной ханской мечети. И примечательно, что деньги на ее сооружение он просил в письме у своего союзника Ивана III, причем довольно значительные суммы. Присылал ли тот их или нет, сведений не имеется, но, скорее всего, конечно, присылал, потому что Крым для Москвы был незаменимым партнером в борьбе с Ордой, и на подобные же ханские просьбы по другим поводам великий князь никогда не отказывал. К сожалению, уже неизвестно, как именно выглядела эта главная мечеть Менгли-Герая, потому что от нее остались лишь фундаменты, да и то погребенные под поздними постройками советского времени. Вторым крупным, так сказать, строительным проектом хана стало возведение ханского дворца, не Бахчисарайского, повторяю снова, а его предшественника. Этот дворец назывался Девлет-Сарай и был спроектирован, по всей видимости, венецианским архитектором, который в те годы работал в Крыму, почему и имел крайне необычный для крымской архитектуры вид типичного итальянского средневекового палаццо, в чем-то даже напоминая дворец Дожи в Венеции. Этот дворец Девлет-Сарай тоже не сохранился, и даже точное место, где он располагался в прошлом, известно нам лишь предположительно, примерно. Тем не менее, от дворца Девлет-Сарай сохранился роскошный входной портал, который когда-то украшал его главную входную дверь. На каком-то этапе своей истории этот портал был, по пока еще не выясненным причинам, перенесен в Бахчисарайский дворец, и именно поэтому уцелел. Он стоит там до сих пор. Это уникальнейший архитектурный памятник, подобного которому больше нет среди памятников всей Украины и вообще всей Европы, потому что на этом портале соседствуют типичные орнаменты итальянского Ренессанса и тут же, на том же блоке, резная вязь каллиграфии торжественных ханских титулов на арабском языке и еще и крымско-татарские узоры в сельджукском стиле. Вот такое неожиданное и больше нигде в мире невиданное соседство столь разных культурных традиций, орнаментальных в данном случае, служит, ну, просто в высшей степени красноречивым символом всей крымской истории, где встречаются самые удивительные примеры соприкосновения и взаимодействия разных культур. Далее, я уже упоминал про ханский мавзолей. Вот наличие такой фамильной усыпальницы было крайне желательным для любого хана, султана, эмира, потому что величественные мавзолеи предков, они молчаливо подтверждают всему народу, что их нынешний повелитель – это не самозванец на престоле, а потомок знатного рода, правившего этой страной из рода в род. То есть строительство такого мавзолея – это, по сути, вопрос легитимизации власти в глазах подданных. И, стало быть, Менгли-Герай обновил и украсил родовую гробницу не зря, потому что этот мавзолей использовался и после него, вплоть до середины XVI века. Ну, затем эта роль династических усыпальниц перешла к другим, более новым строениям уже в Бахчисарае. А этот мавзолей служит местом покоя для четырех ханов – Хаджи-Герая, Менгли-Герая, Сахиба-Герая, а также, практически это несомненно, Нур-Девлета. Нур-Девлет умер в 1503 году не в Крыму, а на чужбине, в своем Касимовском уделе, в Московском государстве. Но его вдовы вернулись оттуда в Крым и привезли с собою гроб с телом бывшего хана, чтобы захоронить его на родине. Несомненно, это было сделано в мавзолее фамильной усыпальницы, обновленной Менгли-Гераем. Ну, а что касается, так сказать, благотворительного подарка от хана жителям столицы, то им стали общественные бани. Историкам давно было известно, что такое заведение когда-то существовало в Солочаке, однако фундаменты этих ханских бань были обнаружены, причем случайно, лишь в 2007 году. И, наконец, еще одно, весьма знаменитое из столичных сооружений Менгли-Герая, а именно мусульманское религиозное училище под названием Зинджирлы-Медресе. Как и мавзолей, оно тоже сохранилось до наших дней, сохранилось неплохо и тоже было отреставрировано одновременно с мавзолеем. Здесь получали образование люди, которые затем делали карьеру не только на религиозном, но и на государственном поприще, как, например, судьи и различные придворные чиновники. Образование, которое давали в Зинджирлы-Медресе, высоко котировалось по всему Ближнему Востоку. И известно, что выпускники этого заведения, основанного Менгли-Гераем, впоследствии прославились во многих крупных культурных центрах мусульманского мира далеко за пределами Крыма. Но вот самый, пожалуй, удивительный нюанс в истории Зинджирлы-Медресе – это то, что оно оказалось наиболее долговечным начинанием хана, поскольку непрерывно проработало более 400 лет. Ведь уже давно сошел со сцены сам основатель заведения Менгли-Герай, уже ушло в историю Крымское ханство, а в стенах училища еще в начале 20 века все продолжались занятия. Возможно, эта история смогла бы продлиться и дальше, но тут подступил 1917 год. Крымско-татарские деятели хотели было развить и продолжить эту традицию образовательного центра. Они планировали создать на базе медресе университет имени Менгли-Герая. Однако большевики вскоре закрыли этот вопрос, и четырехвековая история ханской столичной школы прервалась. Вот вкратце, что можно рассказать о масштабном культурном начинании Менгли-Герая, то есть об обустройстве им новой столицы, целый ряд замечательных памятников которой сохранились и до наших дней. Однако этим список наследия, оставленного Менгли-Гераем, не ограничивается, потому что помимо столичного, этот правитель вел еще и весьма масштабное фортификационное строительство. Ну, я вот буквально только что рассказывал, какую угрозу для Крымского ханства представляли в то время набеги со стороны Орды. Крым ведь это весьма маленькая страна, и на множестве примеров его правители и жители могли убедиться, что даже сравнительно небольшая армия ворвавшихся с материка степняков могла устроить здесь весьма широкое разорение и нанести ханству очень ощутимый ущерб. Потому Менгли-Герай взялся за строительство укреплений на подступах к Крыму. Он построил, например, новую крепость под названием Феррах-Кермен на древнем, еще скифском, рву на Перекопском перешейке. Также он выстроил целую цепь крепостей на Нижнем Днепре, который в те времена еще являлся зоной кочевий для последних ордынских улусов, бродивших по широким степям между Каспием и Дунаем. На Днепровских берегах Менгли-Герай возвел крепости Тегин, Джан-Кермен, Ислям-Кермен, Хази-Кермен. Эти названия, наверное, хорошо известны всем, кто интересуется историей украинского казачества, всем, кто хотя бы по школьным учебникам помнит, какая яростная борьба разворачивалась вокруг этих укреплений, например, в 17 веке, когда казаки не раз завоевывали и разрушали их, стремясь преодолеть эту преграду на своем пути из Днепра в Черное море. Но это все реалии более позднего времени, нежели то, о котором мы беседуем сейчас. А вот основывались эти крепости Менгли-Гераем именно как заслон на пути ордынских улусов, кочевавших вдоль северных границ Крымского ханства. От самих этих крепостей по большей части не осталось практически и следа, но вот зато поселения, которые разрослись вокруг них, со временем стали предшественниками некоторых из современных приднепровских городков Украины. Ну вот, к примеру, на месте Ислям-Кермена теперь стоит Каховка, а на противоположном берегу от нее, где прежде стоял Гази-Кермен, стоит Береслав, а Джан-Кермен – это предшественник нынешнего Очакова. Ну, а если, завершая беседу, вспомнить, так сказать, о нематериальном, об общеполитическом наследии Менгли-Герая, то, безусловно, главную заслугу этого правителя было то, что само крымское государство, основанное его отцом, не рухнуло, а устояло в эпоху потрясений и смут, когда ведь было немало шансов на то, что страна погрузится в хаос, усобицы и безвластие, а внешний противник довершит ее разгром. Однако вместо этого, к концу правления Менгли-Герая, крымское государство выросло в полноценную державу, даже в регионального лидера и в очень весомого участника международных отношений того времени. Для этого хану, безусловно, пришлось проявлять совершенно неординарные таланты, как, например, стратегический, который позволял ему правильно и вовремя подбирать союзников, который позволял ему привлекать симпатии своего народа и аристократии. А это был весьма нелегкий путь. Ведь правителю страны, которая буквально недавно освободилась из-под владычества прежнего старшего брата, то есть Орды, едва ли было столь уж легко согласиться с навязанным ему верховенством следующего старшего брата, на этот раз Турции. Тем не менее, хан и это сумел обратить себе на пользу, приобретя в лице султана могущественнейшего союзника. Когда Мехмед II умер, то сменившие его на османском престоле сыновья и внуки относились к Менгли-Гераю с величайшим почтением и уважением, а он помогал им в борьбе за власть, как, например, Селиму Грозному. И таким образом, со временем уже сам, со своей стороны, сумел влиять на положение дел в османском государстве. Я, наверное, не буду сейчас перечислять достижения Менгли-Герая на восточном направлении его политики, то есть в том, которое касалось других тюркских государств, которые, как и Крымское ханство, возникли на обломках рухнувшей Орды, потому что этой теме, я думаю, мы посвятим отдельную беседу. Но и здесь Менгли-Герай сумел достичь такого авторитета, какого Крым не достигал, пожалуй, ни до, ни после него. Так что можно заключить, что Менгли-Герай очень успешно провел свою страну через трудные времена и оставил своим наследникам мощное и очень жизнеспособное государство с очень хорошим стартом. Ну а как уже поколение его преемников распорядились этим наследием, у нас будет повод побеседовать позже.
Вы слушали радио «Крым Реалии», программу «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.